Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, на волнах радиостанции «Радонеж» очередной час нашей программы откроется рубрикой «Музейная классика». Елена Смирнова продолжает путешествие по камерным музеям Москвы. И сегодня вместе с заведующей отделом музея Василия Андреевича Тропинина и художников его времени завершает рассказ о творчестве этого художника. Затем вас ждет премьера новой рубрики «Беседы о русской словесности» с Иваном Ясауловым. Нашим постоянным слушателям хорошо известно имя профессора Литературного института имени Горького, доктора филологических наук Ивана Андреевича Ясаулова. И сегодня мы услышим его размышления, навеянные участием в 6-м международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте». А в завершении часа вас ждет встреча с известным певцом и тоже нашим постоянным автором Романом Демидовым. Она посвящена его предстоящему 28 января концерту в музее Льва Толстого на Пречистенке.
Сможете, и паки побеждений будете. Ниже аще совет совещеваете, разорит Господь. И слово еже аще возглаголите, не пребудет вам. Страха же вашего не убоимся, ниже смутимся. Господа же Бога нашего того посвятим, и той будет нам страх. Не уповая буду на него и спасуся им. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Программа из радиоцикла Елены Смирновой. Автор продолжает разговор с заведующей отделом музея Василия Андреевича Тропинина и художников его поры Натальей Николаевной Стреминой.
Я хотела бы вам показать небольшой портрет в витрине. Он как раз рядом с головкой девушки-украинки. Это князь Оболенский ребенком. Мы видим удивительное лицо ребенка с такими распахнутыми умными глазами. В руках он держит книжечку, а рядом игрушка детская, пушка. Он ребенок. Но когда он вырастет, он возглавит архив иностранных дел. И в его руках будет много документов, много книг. Но Тропинин, прозорливый, наверное, человек был, он действительно о каждом подзамечал самое главное.
А вот, например, знаменитый портрет его сына. Такой вдохновенный, а ведь мальчик крепостной. Кем стал его сын?
Его сын стал тоже художником, но он поднялся до назначенного в академике. Еще есть один портрет, на котором великий композитор русский Александр Александрович Алябьев. Мы видим уже немолодого человека. В руках он держит курительную трубку. Она вошла в моду в годы его молодости. И вот как бы от начала жизни до уже преклонных лет. Значит, Тропинин хотел о чем-то другом нам сказать. И действительно, у него удивительная судьба. Молодость гусарская, любовь, дружба, походы с Денисом Давыдовым до Парижа, победные награды за войну 12-го года. И Денис Давыдов говорил, это очень храбрый человек. И блестящее образование. Ну, все было у него замечательно. Но 1825 год. Ну, я напомню, что это год восстания декабристов. И вот рок судьбы в его доме – карточная игра. И вот один заезжий помещик не хотел расплачиваться, видимо, он проиграл много денег, поссорились, разошлись по домам. И вот так случилось, что этот помещик через два дня умирает в своем доме. И обвиняют во всем Алябьева. Но это обвинение было очень серьезное. Его лишили дворянского титула, сняли все награды войны 12-го года, и его сажают в тюрьму. В это время оратория Алябьева и Верстовского после пожара открывается Большой театр, а он сидит в тюрьме. Но единственное, что он попросил, иметь музыкальный инструмент в тюрьме, и самый знаменитый свой романс «Соловей» он написал именно в тюрьме. И потом долгие годы ссылки, ему непозволительно было жить в Москве. Но он пишет музыку, и в том числе духовную музыку. То есть он не сломался, он все время работал. К концу ссылки вот так сложилось, что ему позволили подлечиться немножко в Пятигорске. И он становится гостем одного дома. И хозяйка этого дома, это была та женщина, в которую он был влюблен в молодости, она его любила, но ее выдали замуж. И опять проходит какое-то время, и внезапно умирает муж этой женщины. И вот тогда они возвращаются в Москву, венчаются и счастливо проводят вместе вот эти последние годы жизни. Она его пережила и хлопотала о том, чтобы ему вернули его все звания. Это не произошло. Усыпальница Алябьевых была в Ново-Симоновом монастыре. Как вы знаете, монастырь потерял некрополь. И затерялась могила Алябьева. Несколько лет тому назад условное место было выбрано, и поставили стелу, увенчанную соловьем, и была отслужена панихида православной церковью. И действительно восстановлено имя Алябьева, и главное, вот музыка длит его жизнь, потому что и юбилей его был, и повсюду звучала музыка, и архив открылся в консерватории. Вот такой удивительный портрет, но главное, Тропинин ведь нас с вами направил поинтересоваться судьбой Алябьева. И поэтому на этом портрете нет ни одного музыкального инструмента или нот. И вот только, может быть, пожалуй, на этом портрете грустное лицо и улыбки почти нет. Она очень легкая.
А портрет ямщика?
А портрет ямщика замечательный. Это портрет, ну, как, в общем-то, и все работы Тропинина. Я не выделяю ни один, они каждый хорош по-своему. Человек из народа перед нами в простой одежде, но глаза, необыкновенные глаза, перед которыми вечная дорога. Но в этих глазах есть и легкая лукавинка, ведь только ему ведомо, кого он везет и куда. К тому же надо развеселить немножко пассажира, может быть, рассказать интересную историю или спеть песнь. Но вот о Тропинине говорили, что он впервые человека из народа поместил на полотно. Вот художники-передвижники, они потом эту идею подхватят, и будет много таких портретов, но он был первым. Я хотела бы наших радиослушателей перевести в зал, который посвящен Московской художественной школе. В Петербурге была Императорская академия художеств, а в Москве позднее появилось Московское училище живописи, ваяния и зодчества, добавилось потом к названию. И Василий Андреевич часто бывал в этом училище, давал советы, правил работы, учеников на все выставки ходил. И действительно его считают главой Московской художественной школы. Ну и в этом зале есть тоже две замечательные работы кисти Василия Андреевича Тропинина. На первом портрете купчиха Корзинкина, которая была женой чай-торговца. Ее муж был купец первой гильдии, почетный гражданин города Москвы. И именно поэтому она могла выходить гостям на прием или на бал в том парадном наряде, в котором ее изобразил Тропинин. Но этот костюм очень похож на русский костюм, но мы назвали бы его псевдорусским. Мы видим кокошник, красивый на голове. Но дело в том, что мы видим и все ее волосы. А ведь она замужняя дама в русском костюме. Она должна была бы надеть волосник, и мы не должны были бы видеть ее волосы. К тому же открыты ее плечи. Народный сарафан тоже такие плечи никогда не открывал. Но интересно, что рядом висит этюд, предварительная работа. И вот здесь можно подумать о том, как философский художник осмысливал эту работу. На этюде мы видим много дополнительных предметов. На столе хлеб и самовар, как символы гостеприимства. Мы видим в красном углу икону и лампаду, и мы видим в окне храм. То есть все, что было связано с бытом, с жизнью этого купеческого дома. А вот на окончательной работе мы видим только красивую очень женщину. На окне стоит прекрасный в горшке цветок. И он тоже как бы подчеркивает красоту этой женщины. Почему получилось именно так, мы не знаем. То ли сама заказчица увидела предварительную работу и не согласилась, и не захотела много предметов лишних. А может быть, художник сам просто подумал, что если это заказной портрет и надо действительно красавицу изобразить, то, наверное, не надо рассеивать внимание на какие-то вот другие еще предметы на работе.
Наталья Николаевна, у него ведь есть портрет еще дамы, с которой он не согласился, когда та попросила его переделать этот портрет. Это по поводу декольте.
Да, бывают такие случаи, когда художник может предложить свой вариант, и заказчик вправе отстаивать какое-то свое мнение, но художник может до конца быть решительным. Вот я думаю, что в этом случае так, наверное, и было.
Да, она престарелая дама в необыкновенном главном уборе, ярко-красной, с перьями, и пожелала изобразить себя еще из декольте. Но он прикрыл это декольте газовой тканью, и та не взяла этого портрета. Василий Андреевич с его христианским целомудренным взглядом на жизнь остался таким же, какой он был по своей натуре. А скажите, а где он жил? Ведь он ведь не жил в этом доме, где мы сейчас находимся.
Нет, в этом доме он не жил никогда. Жил он на съемных квартирах. Это улица Волхонка и угол улицы Ленивки. Кстати, на одном из домов сейчас там висит мемориальная доска. Он был крепостным долго, не имел своего дома отдельного. А в начале, когда он приехал в Москву, он жил в доме графа Моркова. Этот дом находился угол Камергерского переулка и улицы Тверской. Но дом не сохранился. А вот последний год жизни он действительно жил неподалеку. Улица Большая Полянка. Там Спас и Наливковские переулки. И вот в начале одного из этих переулков был небольшой домик, в который он переехал вместе с сыном после смерти жены в последний год своей жизни. Он много цветов посадил в этом доме в горшках, и много было в клетках птиц. Но ничто его не утешало. Все-таки он очень любил свою супругу. Ну, а в нашем музее живут работы Василия Андреевича Тропинина. У нас какое-то ощущение все-таки, раз живут его работы, то его, конечно, тоже незримое присутствие в этом доме есть. Но в этом зале, в котором мы с вами находимся, есть еще одна замечательная работа. 1850 год. «Девушка с горшком роз». Недавно в музее была выставка «Царица меж цветов», посвященная розе. И вот именно эта тропининская работа была символом этой выставки. Ее перевесили даже вот на время существования этой выставки. И перед нами девушка. Девушка, видимо, служанка. В глубине картины просматриваются холсты, прислоненные, возможно, это мастерская художника. Она держит в руках горшок с дивными розами, вечно цветущими. Такой подарок всем людям от Тропинина. И колорит этой картины золотисто-коричневый. Вот так писали старые голландские мастера. Но художник зашифровал на этой картине свою подпись. И если вы вообще посмотрите на его работы, нигде сразу не увидишь его подпись. Он никогда вот так широко и ярко нигде не расписывался. Где-то на обратной стороне картины. А вот здесь он написал в виде орнамента на этом горшке «Тропинин, 1850 год». Это зашифровано, это не видно сразу. Но когда ты это уже обнаруживаешь, ты удивляешься, ведь какой скромный человек. Он в зените славы, а он о себе не кричит.
Наталья Николаевна, и все-таки мне хотелось бы поговорить о его работах, не только находящихся в вашем музее, но и о других. Например, портрет Пушкина или портрет Брюлова.
Портрет Александра Сергеевича Пушкина был написан Тропининым после того, как Пушкин приходил к нему на Волхонку позировать. Но приходил он только один раз. А потом он по памяти написал этот портрет. Но портрет ведь считают одним из лучших. И когда бывают юбилейные дни в Литературном музее имени Александра Сергеевича Пушкина, именно эту копию этого портрета выставляют. Ведь многие художники, и такие известные, как Кипренский, писали портреты Пушкина. Но портрет действительно замечательный. Находится он в Петербурге, в музее Пушкина на Мойке. Он написан одним из серии так называемых халатных портретов. Вот у нас из этой серии написан портрет Алябьева, и рядом, вот вы видите, портрет Раевского помещика. Они в прекрасной домашней одежде, в халатах, но очень красивых. И Пушкин тоже на портрете в таком красивом халате. Не подумайте, что портрет написан как-то небрежно, халатно. А это именно одежда на портрете. И интересно, что Тропинин много написал таких портретов. Мне кажется, что в такой одежде человек немножко раскрепощен. Он открыт, и, наверное, художнику легче передать его суть, его внутренний мир. Ну, а в мундире человек подтянут, иногда немножко отстранен. Тропинин написал много халатных портретов и много жанровых. Ну, вот та же кружевница, мы видим предметы ее труда. Мы видим перед ней валик, коробочка, из которой мы видим и кружево, и ножницы там лежат. Но как мастерски все это написано.
Как тщательно.
Все продумано, закончено, очень тщательно, но в то же время у кружевницы это легкое письмо. И иногда он и лессировки использовал, это когда тонкие слои накладывались один на один, и ощущение тоже вот такой легкости и приятности изображенного человека.
С какой любовью и с каким уважением он относится к людям труда, к труженикам и интеллектуального труда, и физического труда, и показывает свое преклонение перед тем званием, которое человек имеет, невзирая на его сословные различия.
Конечно, уважение к труду, и каждый человек трудится, только орудия труда разные. У кого-то это кнут у ямщика, у Суханова – кирка. На портрете внука Суворова Платона Зубова мы видим очень красивую вазу. Он был меценатом. Вот эта ваза говорит тоже о нем. Но портрет интересный, он отличается от всех, которые мы сегодня видели, о которых я вам рассказывала. Он большеформатный, он в традициях парадного портрета. Вот такой портрет было бы хорошо повесить где-то во дворце. В руках у него книга, и пальцем он как бы держит страницу. И как будто какая-то мысль напряженно обдуманная им. Но интересно, что судьба этого человека. 1825 год. Он на Сенатской площади. Он руководит военными. Через 2 года он добровольно уходит в отставку. Публично не каждый человек в то время мог совершить такой поступок. И, видимо, всю свою жизнь он обдумывал. И то ли это мемуары, то ли он что-то читает и напряженно думает. Но какие яркие, выразительные глаза. Ведь он внук Суворова. И вот эти глаза переданы на этом портрете. Но и мы видим такую алую драпировку, она еще подчеркивает парадность этого портрета. Тропинин, вот если посмотреть на все другие вокруг, никогда эти приемы не использовал. В это время в Россию приезжает великий художник Карл Брюлов. Он триумфально встречен в Европе. Он также триумфально встречен в России после его замечательного полотна «Последний день Помпеи». И многие москвичи обращаются к Брюлову с просьбой написать их портреты. А он всех посылает к Василию Андреевичу Тропинину и говорит: «В Москве есть замечательный портретист. Вот он напишет». Брюлов и Тропинин очень подружились. Они говорили о судьбе русского искусства. В одном письме Брюлов написал удивительные слова: «Василий Андреевич, я целую вашу душу». Но вдумайтесь, какие необыкновенные слова. Ведь это не ручку и не щечку поцеловать, а душу. Это полюбить, принять. А это оценка одного великого художника. Он оценил другого великого. И человеческая оценка необыкновенная. Но известно, что Тропинин написал портрет Брюлова.
И Карл Брюллов, когда был в Москве, ежедневно приходил к Тропинину в гости, хотя его приглашали разнообразные вельможи.
Было о чем поговорить с Тропининым. Это еще является какой-то дополнительной характеристикой самого Василия Андреевича. Ведь он вел очень закрытый образ жизни, он много работал, и на просто разговоры и светские какие-то мероприятия у него не было времени. Все-таки 6 лет семья была в зависимости, и он должен был так много заработать денег, чтобы выкупить сына и жену из крепостной зависимости. Но он это все успешно сделал.
Так он их выкупил?
Да. Отпустили сначала только его в 1823 году. Но интересно, что иногда художники-иностранцы, которые в это время работали в России, они говорили о том, что Василий Андреевич, почему вы так занижаете цену за свои портреты? Он много работал, но он не брал большой платы за эти портреты. То есть это тоже говорит о его какой-то совершенно необыкновенной душе.
О нестяжательности, конечно. Поэтому Брюллов и написал ему: «Целую вашу душу». Наталья Николаевна, завершая тем, что мы находимся в самом Московском музее нашей столицы, мне бы хотелось знать, Василий Андреевич Тропинин переписал, как говорится, всю Москву. Кого еще из известных людей он здесь писал в Москве?
Ну, я бы сказала про семью Мазуриных, купцов. Я бы сказала о семье героев войны 1812 года, братьев Тучковых. И у нас в основной экспозиции висит портрет Алексея Алексеевича Тучкова, который возглавлял Звенигородское ополчение. Но интересно, что у него была частная галерея, и он покровительствовал Тропинину. И тот часто делал копии работ старых мастеров. А это очень хорошая учеба. Вот у него как раз в галерее Тропинина написал портрет известного историка Карамзина.
А вот эти два парных портрета?
Это купцы Киселёвы. Но интересно, что это купцы уже новой формации. И мы вообще учимся часто читать картины по деталям. Мы задаем вопрос детям, как вам кажется, какое сословие эти люди могли бы представлять. Дети, конечно, говорят, что это дворяне, что это очень знатные, богатые люди, они смотрят на одежду, и действительно, наш герой одет как Дэнди лондонский, а он знал английский язык и вел переписку с партнерами на английском языке. Но дело в том, что он сын еще крепостного. И вот человек так себя поднял и до знания языков и образованности, и стал купцом уже новой формации. Под стать ему, конечно, его супруга, она тоже в очень красивой одежде, но она дворянкой точно хочет быть. У нее прическа на 3 пробора, украшенная черепаховым гребнем. О ее характере Тропинин тоже нам сообщил. У нее в руках кружевной платочек. И такое ощущение, что она как будто его теребит слегка и, вероятно, часто роняет. Но это такой кокетливый характер. Вероятно, ей нравилось, когда кто-то поднимал этот платочек. Ну, то есть о каждом человеке что-то говорил Тропинин, но как-то говорил с допром. Хочется долго стоять около его портретов. И люди возвращаются после экскурсии, опять ходят, опять смотрят. Главное, что люди, которые действительно реально жили в России в то время, ведь Тропинин оставил целый пласт исторических портретов. Здесь в музее можно еще говорить и об истории России через вот эти портреты. И у нас бывают разные посетители. У нас даже однажды был посетитель, ему было 102 года, и он тоже ходил и восхищался великим искусством. Был еще один такой интересный случай, когда музей был закрыт, и около калитки оказалась небольшая группа людей, и один из них был голландец, который сказал о том, что любит искусство и хотел бы очень в музей попасть. Но экспозиция опечатана, и в здание его, конечно, никто пригласить не мог. Разрешили просто посмотреть вот эти баннеры у нас в музейном дворике. И немного я поговорила, такая небольшая, ну, почти виртуальная экскурсия, но все-таки какие-то изображения он увидел. И вот в конце он отблагодарил за возможность посмотреть хотя бы так произведение искусства, и тоже сказал удивительные слова. «Какой свет идет от работ Тропинина? Он не видел подлинники, но даже на этих изображениях Ну, наверное, сердцем почувствовал тот свет, который действительно идет от души самого художника, от его работ. Часто в музее бывают люди из разных стран, и они оставляют свои отзывы, и география, ну, такая разнообразная. Это и Австралия, и Япония, и Китай, и Франция, и Англия. Читая эти отзывы, понимаю, что музей Тропинина, его экспозиция, великие художники и, конечно, Василий Андреевич Тропинин, как глава Московской школы, вызывает восхищение у людей всей планеты. А японцы вообще люди, склонные к созерцанию, они же любят долго стоять, рассматривать, думать, любоваться. И вот тоже такой интересный был отзыв о том, что они хотели бы, теперь уже вернувшись в Японию, побольше почитать, побольше узнать о Тропинине. И тоже частичка их души осталась здесь, в музее. А через Василия Андреевича Тропинина они увидели и русскую душу.
Родился Василий Андреевич Тропинин в 1780 году.
Да.
Я знаю, что существуют разные мнения на этот счет. А по каким документам определил музей Тропинина, что он родился именно в 1780 году?
Так как он родился крепостным, то не было подлинных документов. Цифры приводились разные. Это был и 1781 год, и 83, и даже 1790 годы. Потом была написана биография Тропинина, написал художник Рамазанов. И вот там он написал дату 1776 год. И эта дата сбила потом многих биографов Тропинина. Но все-таки есть документы, и документ всегда может доказать правильность. Когда Василий Андреевич Тропинин жил вот там, на Волхонке, он был прихожанином храма. Это храм всех святых, что на валу у каменного моста. И вот остался в архиве документ, который относится к исповеди Тропинина. Там записан год 1780 со слов самого Василия Андреевича Тропинина.
Восповедальная ведомость.
Да-да-да, она так официально и называлась. Потом был еще один документ, когда умер художник. Это было донесение пристава Якиманской части, где умер художник, что он умер в возрасте 77 лет, и если посчитать дату его рождения, получается 1780 год. И на памятнике, который поставила Императорская академия художеств, вот тоже дата 1780 год. Все это дало основание музею Тропинина принять за основу именно эту дату.
Таким образом, в 2015 году
235 лет со дня рождения Василия Андреевича Тропинина, юбилейный год.
Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас с вами была экскурсия в музей Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени. Эту экскурсию нам провела заведующая экскурсионно-массовым отделом музея Наталья Николаевна Стремина. Благодарю вас.
Ну, а я, в свою очередь, приглашаю всех в музей Тропинина приходить. И ведь наш музей украшен еще произведениями декоративно-прикладного искусства. Это тоже части коллекции Феликса Евгеньевича Вишневского. Это прекрасная мебель, осветительные приборы, и изделия из бисера, и резная моржовая кость. И вообще много-много красивых предметов. И сам музей – это шкатулка, конечно, с драгоценностями.
Очередную передачу Елены Смирновой из радиоцикла «Музейная классика» вы услышите в следующий вторник, примерно в это же время.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. В первой передаче из этого нового радиоцикла доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького Иван Андреевич Ясаулов поделится с вами размышлением о своем участии в 6-м международном конгрессе «Русская словесность в мировом культурном контексте».
постсоветской мифологии на постсоветском пространстве. Историко-литературные аспекты. Вот о чем был доклад в Петербурге. Постсоветское пространство, то, что все-таки когда-то относилось к Российской империи, и до сих пор очень такое большое воздействие именно русской культуры наблюдается. Потом в советское время это уже в основном стали союзными республиками. Теперь они провозгласили независимость, но все-таки с огромным таким пока еще воздействием русской культуры. И вот как раз речь шла у меня в докладе о том, что вот какие ценности именно там мы сейчас пытаемся транслировать, вот в это пространство, вот Казахстана, пространство Украины, Грузии, пространство в широком смысле относящееся к исторической России. Меня всегда тоже занимало, какие там, скажем, делегации появляются писательские, какие там все-таки проекты проводятся. Мне-то всегда казалось, что если мы хотим, чтобы там было, ну, то, что называется, soft power, как говорят американцы, мягкая сила, то там вот эти ценности русской цивилизации, русской культуры и русской литературы, особое внимание у нас должно быть к, вот к этим ценностям. Ну, я не побоюсь сказать, что каким-то примером могло быть для нас, ну, например, то, что делают французы. Когда Франция вот так транслирует свой культурный код французский на те земли, далекие от Франции, в отличие от нас, не знаю, там, северного Казахстана, например, где живут все-таки до сих пор преимущественно все-таки русские люди, такие же точно русские люди, как мы, только по другую сторону границы. У Франции заморские территории, но Франция транслирует французский цивилизационный код. Мы не будем обсуждать, какой он, нравится он нам сейчас или не нравится, но транслирует. Она каким-то образом себе берет, ну, таких лучших представителей этих бывших колониальных стран, лучших, учит у себя, старается все-таки увлечь их в свою орбиту.
Тем вот, самым обогащая и собственную культуру,
да,
и влияя на их,
да,
культуру. Это взаимный процесс.
Это очень важно. Вот мне стало казаться, что вот это вот постсоветские десятилетия, они, в отличие вот от того, что только что я сказал, вот на нашем постсоветском пространстве, таковы, что вот как у нас происходит такая попытка трансформации и изменения самого цивилизационного кода России. Ну, скажем, вот благодать выше закона. Так было всегда. А теперь, конечно, закон выше благодати. Как бы перевернуть все глобально. Вот точно так же у нас, к сожалению, и на государственном уровне происходит вот на этих территориях, на постсоветском пространстве. Потому что, опять-таки, поддержку государственную, преференции государственные, всевозможные поощрения государственные получают те, кто так или иначе, и часто, ну, самым жестким образом переформатируют ценности русской культуры. Это очень странно, потому что, к сожалению, в ряде этих государств постсоветских и без того, без их, так сказать, такой поддержки происходит такое отталкивание.
Местные националисты занимаются тем же самым.
Да, отталкивание не от советской такой матрицы цивилизационной, а от русской матрицы, от того, что не то только было там 70 последних лет, а было, вообще-то говоря, несколько столетий, так сказать.
Всемирная вот отзывчивость, что называлось.
Да. Осмеять вот именно это хотят, дискредитировать именно это. И я отказываюсь понимать, зачем нужно, хочу быть совершенно правильно понятым. Ни на чью творческую свободу я не покушался и не покушаюсь. Люди, если у них такие аксиологические установки, что для творчества необходимо, конечно, обрушить корневую систему, скажем, русского мира, как такового, то я не думаю, что их, так сказать, нужно как-то преследовать, но такие их установки, такие их убеждения. По каким-то причинам, но такие убеждения. Но я решительно отказываюсь понимать, зачем этим людям государственные преференции со стороны Российской Федерации.
Так вот, почему они диктуют правила игры, а не другие?
Это немножко странно. Вот я как раз рассуждал...
Это даже очень сильно странно и опасно, я бы сказал.
Да, рассуждал на там конкретных примерах, хочу в пределах нашей такой беседы, чтобы, ну, кто-то не подумал, что это гонение на какого-то там человека, знаете, чтобы не было таких спекуляций, не хочу даже имен называть. Но, в принципе, они и так на слуху. Почему это происходит? Почему, так сказать, не видят того, что такая политика, она даже уже на постсоветском пространстве, вот наша, она приводит к очень плачевным для нас последствиям. Одно дело, когда молодой человек, я знаю таких людей, скажем, вот из Литвы, я знаю, у меня учился, такой литовский парень, который приехал в Москву получать образование, быть в зоне как раз вот русской культуры. Он литовец. И мои же коллеги просто потешались над ним. А зачем он поехал в Москву? Ему нужно было в Париж поехать, в Нью-Йорк. Почему в Москву, значит? Он потом сделал прекрасную карьеру, вернувшись в Литву. Но странно было, что вместо поддержки здесь, в Москве, вот это такой, знаете, среди, ну, такой, как говорил Александр Исаевич Солженицын, такой центровой образованщины, он встретил насмешки за свое тяготение в восточную сторону, в данном случае в московскую, а не в западную. Должно быть массово, мы должны массово привлекать талантливую молодежь, как вы думаете? И мы привлекаем, но все это привлечение очень казенно, оно какое-то замшелое, какая-то ориентация только лишь на, знаете, начальство вот в этих самых постсоветских республиках. Но мы должны и с людьми беседовать. Не только с теми, кто, так сказать, так приветствует на уровне официальных там делегаций, так знаете, прием хороший делает нашим, так сказать, нашим там государственным мужам и около государственным. А мы должны просто в народ идти. Почему нет? Напрочь отбито такого рода стремление. Только лишь, знаете, начальник с начальником, только лишь, так сказать, номенклатурщик с номенклатурщиком, и все. Вот это как раз, между прочим, резко отличает нашу близорукую, прямо скажем, культурную политику вот в этом постсоветском пространстве от действий не только французов, американцев, которые тоже не ограничиваются какими-то официозными только с властью контакты. Почему нам вот в данном случае не поучиться, помимо, так сказать, ну там, прочего, вот такому воздействию? Почему на это не обратить внимания?
Да у нас оно ведь и было с декады национальных литератур были. Но там же были действительно подлинные и поэты, и писатели. И мы знали их таланты, и до сих пор они у нас, эти имена, на слуху. А новых-то мы не знаем, и как и они не знают.
В каком-то, знаете, в таком потешном варианте все, что вы говорите, присутствует и сейчас. В виде такого, знаете, такого фасада. Вам скажут, как же? Вот они, вот мы этим занимаемся. Но я-то знаю, что это абсолютно для галочки. Это для галочки. Это не есть такой, знаете, широкий интерес.
Да вы знаете, как специалист. А вот широкая публика, вот народ этого уже не знает. И как да. Не знает их современной культуры, их поэтов и писателей. Они наверняка там есть. Еще в Москве, может быть, что-то и бывает.
Да.
А во всей России остальное.
И все-таки здесь, нужен упор, мне кажется, именно на русскую классику в широком смысле. На ценности русской классики в широком смысле. Не на то, что вот мы так вот взяли и отринули все заветы этой классики. И теперь у нас в первом ряду те, кто как бы сбросил с корабля современности все ценности этой классики, понимаете? А все-таки, если мы говорим о непрерывности традиции, если мы пытаемся мучительно нащупать, вот, знаете, обрезанные, обрубленные, обкромсанные вот эти вот нити, которые нас связывают все-таки с государством российским, как оно известно в истории, мы должны, по-моему, совершенно очевидно на это обращать внимание, как раз опираясь, извините, что я ломлюсь просто в открытую дверь, ну, дверь закрывается, я ломлюсь в открытую дверь, мне кажется, что она открытая, и мне, ну, как бы со мной соглашаются, но по факту происходит опять-таки прямо противоположное, что как будто да-да, конечно, она же имеет мировой резонанс, но по факту я вижу, что как будто идет соревнование по тому, как бы перековеркать того же Пушкина, перековеркать Достоевского, перековеркать Толстого, Чехова, и вот такие исковерканные, совершенно вывернутые наизнанку наши авторы, как раз вот это вот выворачивание и приветствуется. В некотором смысле это даже более изощренно такая, знаете, садистская работа, чем, например, даже первые годы советской власти, когда считалось, потом опомнились, но вначале считалось, что эти вот какие-то там, знаете,
бросали дворянские... Бросали с корабля,
да,
современности.
Да, дворянские какие-то писатели, писатели выражают дворянские интересы, и нужно нашей пролетарской культуре, так сказать, вот, от них освободиться. Вот нынешняя культура, она хоть и не пролетарская, а мнит себя элитарной культурой, но их посыл тот же самый. Считаю, что такого рода установка не может поддерживаться на государственном уровне, потому что это самоубийственная культурная политика. Если мы мыслим не только как бы своей карьерой, а если мы немножко думаем, что будет после нас, дальше нас, все-таки мы должны немножечко здесь остановиться и взглянуть на вот это взаимодействие с тем же постсоветским миром глазами вот, ну, того же Пушкина, глазами Достоевского, глазами Гоголя, наконец. И если какие-то их высказывания сейчас не являются вполне политкорректными, то почему я должен как раз ценности русской культуры забыть в угоду вот этой политкорректности? Я не могу понять, какого страха ради я должен это делать. Мне странно, что это происходит на таких достаточно высоких этажах, такого рода страх. И ясно, что это поощряется. И мне кажется, что для вот того, чтобы эти ценности восторжествовались, для того, чтобы люди потянулись к России в культурном смысле, в цивилизационном смысле, не только в нашем таком ближнем окружении, но и в дальнем окружении, мы должны вспомнить тем, чем славна Россия, чем она славилась всегда, строить на этом свою культурную политику. Если кому-то, так сказать, близок западный мир, я уже сказал, значит, делать как французы, но согласно нашим ценностям, а не французским. По-моему, это ведь очевидно. Ну, каждый раз такого рода очевидность тормозится. Хотелось бы понять, где она тормозится.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете первую передачу из новой рубрики «Беседы о русской словесности» с Иваном Ясауловым.
Одна из наших главных бед состоит в том, что вот такие темы, далекие, согласитесь, от политики, далекие от идеологии, эти темы культурные, но они свободно почему-то почти не обсуждаются. Вот хотелось бы понять, почему?
Правда? Более что это в наших национальных интересах абсолютно. Вот знаете, мне рассказывали участники дней празднования 400-летия царской династии в прошлом году. Из Санкт-Петербурга ездили в Бишкек, и там состоялась такая удивительная встреча, о которой они даже не мечтали. Санкт-петербуржцы, в основном это вот детско-юношеский хор храма и Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге, по приглашению епископа Феодосия приехали туда участвовать вот в торжествах по случаю завершения, опять же, года 400-летия. И владыка был так вот дальновиден, что он пригласил представителей культуры в самых разных жанрах. Конечно, были представители русской культуры, но мне рассказывали, в какое-то праздник национального вот такого единения и торжества вылился, когда пришли и киргизы, и люди самых разных, ну, в основном это же столица Киргизии, самых разных национальностей пришли на этот итоговый концерт. И какой это был праздник братский, то есть люди как бы вспомнили о наших общих корнях. Мы с удовольствием смотрим там, согласитесь, там, не знаю, грузинскую национальную там пляску или пение, ну, до слез.
И просто, всегда с удовольствием смотрели, всегда с удовольствием слышали малороссийские песни.
И сейчас их любят.
Пели. Это в природе русского человека, в природе русской культуры, то, что вы сказали.
То есть вот эти границы, оно ушло, люди вспомнили, что мы же, да, мы же были действительно империя, великая империя, и никто уже ругательно в этом контексте это слово не воспринимал, потому что культура одна, общая. Чего же мы теперь-то вот так себя ведем, что мы отталкиваем этих людей, своих союзников, своих собратьев?
Раз мы отталкиваемся сами, раз мы отрекаемся в сущности сами от своей культуры, то, конечно, если мы сами доброй волей, это пропагандируется, это видят молодые люди, если мы сами говорим, у нас негодная культура, в сущности так говорим, как же мы привлечем этим наших соседей? Я в конце хотел совершенно другие примеры назвать о том, что а вот имеются такие культурные гнезда в России, их много, они в провинции, находятся, но их вот масштаб того, что делают люди, которые разные форумы проводят, не провинциальный масштаб, потому что совсем относительно недавно я был, участвовал в двух чтениях. Это одни чтения – это знаменские чтения, уже которые больше 10 раз они проходят, в Великом Новгороде. Чтения, в которых, можно сказать, в симфонии присутствуют люди церкви и светские люди, где в широком смысле вот русская культура представлена во всем ее многообразии. И там как раз в Великом Новгороде, ну как бы первый этап рождественских чтений, было очень интересно то, что, может быть, вот странное дело, но многие священники, я там читал доклад о милости и законе в русской культуре, и многие священники, они более тонко воспринимают, ну, скажем, русскую литературу, культурные люди, они культурные люди, чем многие наши так называемые методисты, те, которые как бы затвердели в своих этих методичках, и любое отклонение от каких-то лекал, да, они воспринимают почти что с возмущением. У меня там было рассмотрение «Стрекозы и муравья» Крылова, самый назидательный басня, где как раз, ну, например, я просто пытался показать, что все-таки такой жестоковыйный муравей, когда стрекоза приходит каяться, вот его «так пойди же попляши» означает «иди умри». Иди умри. Это все равно, что, ну, например, отец бы сказал, да нет, иди отсюда, блудному сыну, который вернулся. И вот один батюшка, например, мне, ну, подошел и потом говорил, а вот у меня вот матушка, супруга как раз, она в детстве так и понимала, она жалела всегда эту стрекозу, а не пыталась ее, так сказать, тоже осудить, понимаете?
Но нас учили иначе.
Да, и методист, надо трудиться, и методисты, да, вот методисты, которые, ну как так может быть? Что это такое? Очень интересно.
Покушаетесь на основы. Да?
Вот, слушайте, я не покушаюсь, а наоборот восстанавливаю основы. Но это другие совсем основы. Не жестоковыйности, а милости. Это настоящие основы. А их учили на других основах. Вот такое вот очень интересное, такое важное, важнейшее событие. Там говорилось, ну затем вот там есть областная телестудия, Новгородская, и там есть такая программа «Православная София», все это есть, но я бы хотел, чтобы вот это было также на центральных каналах. Это не есть событие периферийное какое-то. И, ну, странно, слушайте, Великий Новгород что, уже периферия русской культуры? Мне бы хотелось, чтобы об этом именно немножечко поговорили. Дальше. После этого я участвовал в уже 11-х задонских свято-тихоновских чтений в Липецке. И там как раз была опять-таки замечательная симфония, потому что все пленарное заседание вместе был владыка и ректор местного университета. И затем это продолжилось как раз в Задонске, вот такого рода соединений. Но опять-таки мне представляется, что из этого должна состоять и наша центральная все-таки культурная политика.
Провинциальные события,
Непровинциальные события. И мы-то с вами понимаем, что у нас Задонск и Тихон-Задонский, это что, провинциальный деятель, периферийный, что ли, для русской культуры в широком смысле. Это ведь не так. Это же центральный деятель русской культуры. Один из них. И то, что, например, не было понятно людям 18 века, может быть, культурно, не было понятно людям 19 века, которым представлялось, что светское, так сказать, и церковное, это какие-то совсем разные, совершенно разные. Они разные. Но они не антагонистические. Это разные ярусы единой русской культуры. Вот что это такое. И вот понимание того, что это разные, да, разные, их недопустимо смешивать, но все-таки ярусы единой русской культуры, вот такое понимание и должно быть, по моему глубокому убеждению, государственным пониманием. Вот именно на это необходимо делать акцент настоящий, вот именно это нужно подчеркивать, и вот до тех пор, пока это не будет актуализировано в сознании тех, кто управляет вектором развития нашей культуры, мы и так вот и будем. Мы так
барахтаться.
И будем, да, барахтаться, а также будем такими дикими людьми, которые считают, что Великий Новгород и Задонск, Задонский монастырь, это периферия какая-то, жалкая церковная периферия русской культуры. Не она жалкая, а жалкие люди, которые так считают. Это люди, которые, так сказать, действительно доброй волею сами себя отторгают от христианской гребницы русской культуры. Никто их не отторгает насильственно, они сами свидетельствуют о своем отторжении. И я считаю совершенно недопустимо на государственном уровне поощрять эту тенденцию и этих людей. Чего, конечно, ни в какой Франции просто, ну, быть не может, хотя еще раз подчеркну, что Франция, распространяя свою, так сказать, мягкую силу в пределах бывшего французского мира, все-таки на другие ценности ориентируется, и слава Богу, пусть они ориентируются на свои ценности, уж какие бы они ни были, а мы должны ориентироваться на ценности, которые все-таки возникли вот в лоне нашей культуры. Для меня совершенно аксиома, и грустно только то, что приходится, к сожалению, с таким накалом говорить об этой совсем очевидной аксиоме.
Иван Андреевич, будем считать вот это наше с вами размышление такое, несколько горячее, но вполне понятно почему. Пожелание вот в наступившем году, чтобы были услышаны мы, и подводя итоги года, через год мы бы говорили о том, что что-то в этом изменилось, сдвинулось к лучшему. Дай Бог быть услышанными, и, как известно в евангельской притче, имеющие уши да слышат. Нельзя прятаться от этой действительности, нельзя не быть, к сожалению, сегодня, ну, как иногда нас упрекают, что мы вот политизированы там отчасти. Настолько все это близко сегодня, что если мы не будем вот в этом смысле политизированы, то мы действительно можем исчезнуть как нация, как государство. Это очень серьезные вещи, о которых мы сегодня говорили. Я признательна вам. Я надеюсь, что в наших ближайших программах мы с вами вот подробнее вернемся к обсуждению тем интереснейших ваших докладов, ну и тех тем, которые будут интересны нашим слушателям. Мы готовы эти темы принимать и, я думаю, на блоге Ивана Андреевича Исаулова. Я, во всяком случае, читаю с интересом. Там полемика глубокая, интересное множество тем. И на наш сайт радиослушатели тоже могут писать, обращаться с вопросами, пожеланиями, предложениями.
Спасибо за приглашение.
Всего вам доброго. И я напоминаю нашим слушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был профессор Литературного института имени Горького, доктор филологических наук, известный теоретик, историк русской литературы Иван Андреевич Исаулов.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Беседы о русской словесности» с Иваном Исауловым. Об авторе. Иван Андреевич Исаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, автор 8 монографий и около 300 научных статей, член русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе». Награжден Золотой Пушкинской медалью за вклад в развитие русской филологии.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM.
Дорогие братья и сестры, особенно те из вас, кто является поклонником творчества известного певца Романа Демидова, 28 января в музее Толстого на Пречистенке в 19 часов состоится очередной концерт Романа Демидова «Зимний вечер». А сегодня в нашей передаче вы услышите его размышления о подлинно и псевдонародном творчестве.
Настоящее, истинное. Вот я запел «Из-под дуба, из-под вязы». Здесь есть народное настоящее, здесь есть дыхание, здесь есть смысл, здесь есть душевность, здесь есть юмор настоящий народный, судьба человека. Здесь все есть. А в песенках, которые сейчас ностальгируют по советским временам, там, окромя псевдолирики такой вот любовной, безбожной, я бы сказал даже, бескорневой, ничего там нету. Но вот я когда исполняю, кстати, в среде там священства, там вот приглашаю, там, они сразу, люди, те, которые образованы, они сразу понимают, что, о, это совсем другая история, понимаете? Совсем другая история.
Не велят Маше заре, за реченьку ходить, не велят Маше мало. Ох, молодчика любить.
Да. Это и слово, и мотив, и какая-то вот...
Целая история жизни,
сразу возникает,
какой-то,
да.
Пласт прямо вот.
Конечно.
Да? Роман, я думаю, именно вот поэтому люди это слышат, они часто не отдают себе отчета, потому что мы, к сожалению, в массе своей, ну, оторвались, что там говорить. Но когда они это слышат, вот они понимают, что это подлинное, именно этим я объясняю вот им успех нашей с вами предыдущей вашей передачи, где прозвучали, в том числе и эта песня прозвучала.
Угу.
Люди не так часто это слышат. Вот где сейчас? Радиостанции одна за другой просто закрылись, те, которые, как звучала еще классика. Mm-hmm. Остается одно. Еду в машине, пытаюсь что-то найти, переключаю и вообще выключаю и ставлю там диск, потому что, ну, невозможно. Все ранит слух просто, коробит. И когда они слышат подлинное, это, конечно, такая
радость. А потому что на тех радиостанциях люди, которые сидят и ставят эти треки и проводят политику такую, они не любят Россию. И русское они не любят, понимаете?
Тем не менее, они финансово успешны, в отличие от нас.
У них даже откровенно русофобские штучки, я вам скажу. Понимаете?
Это все так, но эти радиостанции процветают, а мы вот
собираемся. Ну, это вопрос к кому? Государству?
К государству и к людям, которые тоже это как-то, видимо, каким-то образом, ведь, ну, не секрет же, что у наших так называемых звезд где-то какие-то виллы, это же народ наш идет и платит им билеты,
ну,
покупает.
Ну, конечно.
Это государство им это все покупает.
Народ. Нет, я не согласен, это не народ, это население.
Население идет.
Народ! Это совсем другое. Народ,
а
вот...
Мы обращаемся к народу, и дай бог, чтобы народа становилось все-таки.
Народ слушает больше. Радио Радонеж. Мне вообще до людей, которым ничего не нужно, которые потребители вот этой культуры, мне, в принципе, с ними не по пути. Вот я без них жил и проживу.
Но мне их жалко, честно говорю.
А мне не жалко, если они считают себя быдлом и скотами, это им туда дорога, значит.
Ну, им понимаете? Как-то надо помогать по-христиански.
Ну, вот так мы и помогаем по-христиански. Вот, да, вот им на слово настоящее нести, сам вона, а не песенки попевать, бегать. Им надо настоящую литературу давать, а не по черкушке писать, настоящую песню ставить. Им надо много чего, чтобы они подтягивались. Народ должен быть, а не просто демократия.
Ну, слава богу, что у нас все-таки есть такие радиостанции, где мы можем и говорить то, что думаем.
У нас есть радиостанции, у нас есть люди. Что, вот Радонеж есть, а еще какая радиостанция? Сейчас время такое, сейчас надо откровенно и прямо говорить. Мы уж так добоялись, что нам скоро как вот... Есть такой фильм «Молчание ягнят», там режут, они молчат. Уже так вот.
Молчание им придает слух.
Да. Хорошо, что, да, есть радио Радонеж, мы тут говорим все, что хотим. В рамках приличия, в рамках духовности, насколько она у нас есть. Знаете, как написал Есенин? «Быть поэтом — это значит тоже, если правды жизни не нарушить, рубцевать себя по нежной коже, кровью чувств ласкать чужие души. Канарейка с голоса чужого, глупая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово петь по-свойски, даже как лягушка». Я хочу всей молодежи и всем людям, которые слушают радио Радонеж, которым близка тема, о чем мы говорим, о чем ваши гости говорят. Я хочу им пожелать сил, чтобы они верили в то, что мы победим. И знаете, сейчас такое время, надо всем объединяться, русским, в России. Объединение в чем состоит? Если мы приверженцы этой культуры, то мы должны это нести. Не по своим норкам сидеть и по щелочкам, да? Нести, друг друга поддерживать. Если ты считаешь себя меценатом православным, это хорошо, что ты устанавливаешь храмы и монастыри, но посмотри вокруг, еще есть талантливые люди, которые пишут картины, поют песни. Поддержи их или еще что-то.
Значит,
а то у нас так...
эти пустые будут.
Да. А кто будет ходить-то в эти храмы? И люди какой культуры? Потому что время тяжелое, но, тем не менее, нельзя сходить с этого пути. Прямо, открыто и вперед. Я всем желаю добра, счастья, мира. И всех обнимаю, всех благ.
С нами Бог и никто женаны.
В нашей студии был известный певец Роман Демидов. 28 января в музее Толстого на Пречистенке в 19:00 состоится очередной концерт певца, который он назвал «Зимний вечер».